Я вас категорически приветствую. Алексей.
Привет.
Салют.
Привет, Дим. Привет. Привет всем.
Какая у тебя майка? Со значением.
Майка, да.
Эпохальная, да, майка, да, я бы сказал.
Да, да. Ну, соответственно, и поговорим сегодня про музыку, которую условно можно назвать панк-рок.
Угу.
Расскажи о своих впечатлениях.
Первый раз с так называемым панк-роком я столкнулся в 10 классе. Это был, наверное, 76-77 год. Я уже в связи с маразмом не помню. Я тогда жил в ГДРе. Папа у меня был военный. Служил. А я проживал. И там показывали 2 телеканала ГДР и 3 телеканала ФРГ. То есть, их заглушить было нельзя, потому что, видимо, глушило и на той территории, поэтому их смотрели. Я был твердо уверен, что западное телевидение – это сплошная порнография, насилие и еще чего-то. Больше всего меня в западно-германском телевидении поразили нынешние так называемые ток-шоу, когда сидят и не пойми,
ну,
что
как
там
у нас.
Да. Дерьмо в ступе толку.
Как мы, да.
Я немецкий язык так хорошо не понимал, чтобы врубаться полностью, о чем там разговор, но это было бесконечно, и мне было непонятно. Драгоценное время уходит, где мощные фильмы. Там показывали всякую фигню, там фантастику 50-х годов, очень странную. Но были передачи про музыку.
Так.
Первое, например, когда я приехал и только подбежал до телевизора, включил, воткнул антенну, включил, и там внезапно заиграла группа Uriah Heep с песней Free Me. С гражданином Лоутоном, который третьего дня Богу душу.
Да, печальная, очень хороший музыкант. Лучший голос Европы, как я уже говорил тебе.
Yeah.
В свое время он какие-то побеждал на разных конкурсах, в свое время, еще до Uriah Heep. Пел в группе Lucifer's Friend, великолепный прогрессив-рок, чудесный, с адскими вокальными партиями, совершенно куда-куда-то.
Ну, визжал знатно.
Да.
Ну, было круто. А потом там были еще всякие эти псевдомолодежные передачи, и вдруг в молодежной передаче показали каких-то странных персонажей.
Да.
Они даже не совсем еще с гребнями были, но у них такие были.
Не с гребни еще не было.
Как бы это попроще. В польтах, в таких модных, это, ну, британцы были, вот, и у них у всех были вот такенные булавки. Булавки. Это было свежо, круто.
А что за группа, не помнишь?
Это были просто балбесы какие-то, ходили по улице. Ну а потом кусками показывали, по ходу там рассказывая про молодежное движение, так сказать, вот кусками показывали. Я сильно удивился, увидев группу Sex Pistols. В моем понимании, они играть и петь не умеют.
Да.
Но зато от души, как говорится. Выглядело очень странно. На фоне всех этих мега-инструменталистов, там, Pink Floyd'ов, Led Zeppelin'ов, Deep Purple'ов, где как раз наоборот упор на какое-то там исполнительское мастерство, этим было откровенно плевать. Они там орали, как могли. И причем это не концерт. Непонятно, какое качество звука. Но было очень странно. Очень странно.
Ну, понравилось?
Я молодой был, естественно. Что тебе молодому нравится? Молодому тебе нравится, что они не такие. Все это какой-то свежак, это какой-то прорыв, отрыв от всей вот этой серости, обрыдлости этих взрослых туда-сюда. Отрицалого.
Обрыдлости Pink Floyd и прочих.
Тут я с ними не согласен. Yes. Мне нравится. Floyd и Yes, я так не могу. Было круто, да. Но я тебе замечу, мы же это ровесники. Я в Советском Союзе я никакого воздействия, ну, кроме людей глубоко в теме, ни на кого никакого воздействия не оказало вообще. У меня нет знакомых, которые бы... Названия знают все группы, а вот музыку нет, не знает никто.
Ну, вот у меня был знакомый, даже не знакомый, а друг, скорее, да, Андрюша Панов, по кличке Свин, у которого была группа «Автоматические удовлетворители», в которой я какое-то время даже играл вместе с Виктором Робертовичем Цоем. Мы там, так сказать... Вот. Поскольку постоянного состава не было, там переиграло человек 20, наверное, в автоматических удовлетворителях. И финал этой группы был одновременно и трагический, и блестящий, потому что Андрюша собрал команду под названием «Оркестр АУ». И это была фантастическая совершенно группа с духовыми, с хорошей ритм-секцией, с прекрасным гитаристом, с басист великолепный, и они такой играли панк-фанк, такой очень крутой, очень круто. К сожалению, Андрюша умер, и не состоялось развитие этого проекта. Вот. А Андрюша был очень умный, интеллигентный парень, Свин, из очень хорошей семьи. Папа у него Валерий Шульман, солист Мариинского театра.
Удивительно.
Вот. Балетный. Ага. Я не знаю, как сказать, балерун, некрасиво, да. Артист балета, солист Мариинского театра, который остался за границей во время гастролей очередных. И Андрюша в связи с этим испытывал массу неприятностей от милиции, от КГБ и от всяких разных органов. Дело было при советской власти же еще. Вот. И Андрюша, конечно, натерпелся от этого всего. Хотя папа присылал ему одежду разнообразную, деньги там туда-сюда, семье. Угу. Лилия Петровна, мама до сих пор жива. Она тоже артистка балета была, балерина. Вот. А последнее время она преподавала в школе Олимпийского резерва.
Уже... А что, они не уехали? Идиотский вопрос от нынешней молодежи.
Не уехали. Не все хотят уехать. Не все хотят уехать. У меня были, у самого были мысли много раз уехать там, в 90-е годы. И я там поездил по Америке туда-сюда. Ну, как-то... Чем дальше, тем меньше хочется уезжать. Знаешь, как-то...
Хорошо. То же самое тебе скажу. Когда мне было 30 лет, меня там яростно друзья подбивали. И я уже фактически созрел. И, ну, я ехал вот ровно как и ты. Угу. Что я поеду, посмотрю. Год-другой поболтаюсь и приму решение. Но тогда не уехал. А потом... Ну, я не... Тебе хочется в Москву уехать,
например? Нет, категорически.
А она наша. И там живут русские, которые одни с тобой книжки читали, фильмы смотрели, все понятно. А тут не хочется. Хотя там не лучше. Хочется. Вот в плане денег, я не знаю. Я бы просто в 10-ро больше зарабатывал, чем здесь.
Ну, и тратил бы в 10-ро больше.
Ну, хрен с ним.
То на то и...
Я уже старенький, у меня потребности минимальные. Нет,
тратил бы свое время, свою жизнь на зарабатывание этих денег.
Ну, а туда уехать.
То на то и получается.
Для меня все время странно. Ну, я уже просто взрослый ездил. Ну, что? Я приехал, это, понимаешь, это как в Питер заехать. Вот тебе Дворцовая площадь, Петропавловская крепость,
Стрелка. Уезжать за границу, я считаю, надо, там, когда тебе 20 лет, 25, еще нормально, потому что можно...
Ты просто там... жизнь изначально там строить.
Да, будешь, можно там как-то начать жизнь и встроиться в этот мир, в совершенно другой.
Я тебе это дай скажу. Ну, ты приезжаешь, тебе показывают исторические там самые красивые места, туристические условно. Угу, угу. В Купчино, в наше, что-то никого не возят на экскурсии, где мы живем, собственно говоря. И я за третьей помойкой на Лиговском проспекте живу, там тоже что-то никого нет. Так здесь для меня очевидны плюсы и минусы, а там я, честно тебе скажу, я вообще не понимаю, а в чем смысл-то? Тут я всех знаю, все умею, деньги зарабатываю, конечно, а туда поеду и с нуля.
Нет, туда приехать и врубаться в эту налоговую систему, все по-другому, все это, как это платить, чего, куда идти, это все это положить на это годы жизни, чтобы только понять, разобраться, как вообще там существовать в этой системе.
Закругляя, так сказать, то, что муж остался, а жена не поехала, это говорит о том, что это не всем интересно.
Не всем интересно.
Мы с уважением к тем, кому интересно, но здоровье.
Страницу перевернули, пошли дальше.
Да.
Вот. Андрюша, соответственно, был с серьезным культурным багажом, много читал, много знал, многим интересовался, много слушал, был страшным меломаном. После школы пошел он работать в радиомагазин советский. Uh-huh. Радиомагазины советские славились тем, что на прилавках ничего особенно интересного не было, но под прилавком были стереомагнитофоны, 4 дорожки, стереофония. Вещь уйдет в секунду. Вещи уходили в секунду, и продавцы радиомагазинов очень неплохо зарабатывали, потому что приходили грузины богатые и покупали колонки 35АС, магнитофоны «Маяк», усилители «Корвет» и прочее, прочее, прочее. И все это было немножко с бонусами.
Через завсклад,
через товаровед, да. И Андрюша благодаря этому, так сказать, оснастил свою квартиру очень хорошей аппаратурой по тем временам и достаточно большим количеством пластинок.
Не бедствовал. Так.
В этом смысле не бедствовал, да. И мы к нему ходили, слушали музыку, потому что у него... А он любил очень джаз-рок, он любил Чикаго, любил там Blood, Sweat and Tears, любил арт-рок, Канзас там всячески у него, Yes и прочее, прочее. Битлз очень любил. Вот. И однажды мы к нему пришли, у него лежит вот эта пластинка дома, Nevermind Bollocks, Here are the Sex Pistols. И Андрюша сказал: ребята, у них появились такие же идиоты, как и мы. И мы все зарубились на этом альбоме прекрасном. Он у меня запечатан, я даже его не распечатывал, потому что как бы знаю наизусть, и дома у меня есть распечатанный, который я слушаю время от времени.
Ну, вот это вот, по мне, две самые мегаизвестные: God Save the Queen и Anarchy in the UK.
Ну, тут все песни хорошие, я могу сказать. И Pretty Vacant, и Liar, и Problems, Holidays in the Sun.
А что там хорошо? Блестящие. Музыка или слова?
Музыка. Музыка. Отличная музыка. Это прекрасный рок-н-ролл. Это удивительный, крутой рок-н-ролл для 76-го года. Никто так не играл вообще. То есть все рубились в какие-то сложности, какие-то вот эти сюиты, адские какие-то гитарные соло, непонятно зачем. То есть рок-музыка превратилась в какую-то уже не в рок-музыку, а в какое-то ответвление эстрады такой. С одной стороны, такой поп эстрадный, а с другой стороны, уже почти симфоническая музыка. Очень красивая, очень хорошая и приятная.
Заумная.
Слушать. Да. Ничего там заумного нет особенно-то на самом деле. Вот. Но это уже не тот рок-н-ролл, который был в 50-е, в 60-е годы, в начале. Не тот рок-н-ролл, который играли Битлз, там те же в первой половине 60-х. То есть, вот этот дух рок-н-ролла, он уже, собственно говоря, и практически исчез. Уже его не было. И неожиданно вот эти парни сыграли настоящий рок-н-ролл уже, так сказать, на другой ступени. Уже на ступеньку вверх, с другим звуком, с другой агрессией, с другой подачей. И совершенно честный, яростный и простецкий. Как спел Том Йорк из группы Radiohead. Любишь такую, наверное? Ты же знаешь, это офигенная группа.
Естественно.
Офигенная,
да,
потрясающая.
Да, да. У меня, извини, перебью опять. У меня, как в армию, в 80-м году призвали, а в 82-м я вернулся. Для меня все, кто вот после 82-го года, они у меня как-то вот автоматически молодые перспективные исполнители. Типа группы Depeche Mode, которым лет сколько нам уже. Они в башке все какие-то молодые, талантливые. Эти еще более молодые, да.
Вот. А что такое рок-музыка? Рок-музыка – это вообще народное творчество.
Сугубо.
Это народное, да, это современный фолк, современная народная, подлинная народная музыка.
То есть, когда с твоего позволения, я бы еще уточнил, что когда говорят народная музыка, то сразу подразумевается, что это, во-первых, это что-то прекрасное, потому что народ, он прекрасен.
Да, народ прекрасен.
И вот народ, какой-то непонятный народ, он сочинил эту песню, и она прекрасна, потому что ее сочинил народ. Я бы сразу разочаровал, сочинил ее совершенно конкретный человек.
Да, народ не сочиняет ничего.
А вы ее там как-то уродовали, слова перебирали, музыку. И вот такая вот она осталась. Да. А конкретного автора вы, сволочи, просто забыли.
Нет, вот этих самых народных песен, их не существует в природе вообще.
То есть, каждую
песню пишет человек, конкретный, да, автор слов, автор музыки. Иногда это один и тот же человек, иногда разные люди. Я, по-моему, рассказывал как-то, когда мы для кино... кино у нас там один из персонажей сидит пьяный за столом, поет... что я не помню, что там «Ой, то не вечер, то не вечер» или что-то, что-то вроде этого. И продюсер мне говорит, что ну, так это народная песня. Да, я говорю, какая народная? Вы что, поищите. И раз всплывает автор, и значит, это наследники, это договор, и ля-ля-ля. И за
деньги,
это то не вечер, то не вечер, будьте любезны, заплатите.
И группу Led Zeppelin до сих пор таскают по судам.
Ну, это известная история, да.
Хотя народная тоже.
Том Йорк на первом альбоме спел замечательную песню, в которой есть слова «Anyone can play guitar». Каждый может играть на гитаре. И это и есть рок-н-ролл, потому что каждый может играть на гитаре, действительно. Человек учится в школе, как я, как там ты, как тысячи, сотни тысяч тех, кто смотрит нас сейчас, сотни тысяч, миллионы наших зрителей. Они же тоже, они в школе там берут гитару, перед зеркалом начинают что-то играть, услышав там
Дипёрпл. Сначала, конечно, такое, на швабре,
потом гитара.
Да.
Вот это и есть рок-н-ролл, из этого вырастает рок-н-ролл, также и Битлз выросли из этого. Никто же не ходил в музыкальное училище и консерваториях. Это сейчас в Беркли курсы рок-музыки. Это не курсы, а факультет целый, где учатся люди играть рок-музыку правильно.
У меня, извини, перебью. Тут раньше по коридору чуть дальше сидел мегафотограф Олег Зотов. У него фотостудия была. И Олег любил играть на гитаре. и, заезжая в Америку, постоянно привозил оттуда крайне специфические вещи.
Ну,
у него не было гитары, в которой лампочки горят, знаешь, это пальцами лампочки зажимать. Но диски, на которых там какой-нибудь упомянутый, разобранный тобой Dark Side of the Moon, где саундтрек из него вынут.
Да, 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 есть такие.
Гитара, да, значит, а ты вот там наяривай свое, так сказать, вписывай, там тебе все это на экране едет, где на что нажимать, за что дергать там. Я просто потрясен был вообще. То есть это настолько уже доведено до такого, что просто стыдно плохо играть, наверное, я так думаю.
Ну, на самом деле, а чего стыдного? А чего такого стыдного плохо играть? Я не знаю, на самом деле. А что, человек. Человеку хочется играть, он играет. Чего в этом стыдного?
Ты уже старый. Философ, ёлы-палы.
Я хочу, я играю. Никто же не заставляет тебя меня слушать, правда? И никто не заставляет тебя приходить на концерт на мой, сидеть и слушать, как я плохо играю. Ну, не нравится – выйди.
Уйди.
Ничего стыдного вообще не вижу в этом совершенно.
Иди
слушай Филиппа Киркорова, там все хорошо играется.
Ну, так точно, ну если тебе нравится. В чем проблема-то? Иди и слушай. Я регулярно выслушиваю, а мне и ты не нравишься, и переводы твои не нравятся. Понять не могу. Ну вот же, вот. Вот всего столько. Зачем ты пришел ко мне рассказывать, что я тебе не нравлюсь? Конечно. Иди смотри, что тебе нравится. Да. Не трать время на всякую херь. Жизнь короткая.
Да.
Еще успеешь пожалеть, что ты бегал там по форумам, гадости какие-то писал. Вместо того, чтобы насладиться тем,
чтобы
что
насладиться
тебе нравится.
Да. Филиппом Киркоровым.
Да.
Действительно, да.
В полной гаммой.
Прекрасный певец. Я не знаю, чего его ругают все. Не пойму. Так вот, Андрюша... При всей любви своей к джаз-року, к прогрессиву, к классическому року, поставил нам вот эту пластинку, и мы совершенно офонарели, потому что такого крутейшего рок-н-ролла вообще современного, в 76-м году современного, да, вообще мы не слышали никогда. И это, конечно, потрясающая пластинка. И эта пластинка, она стоит не только у меня, а вообще, в принципе, она, ну, ее можно сравнить там с группой Beatles, с той революцией, которую произвела группа Beatles, в свое время перевернув вообще современную на тот момент времени музыку. Это эпохальный альбом, уникальный и корневой, ключевой, и должен быть в коллекции любого меломана, абсолютно, я считаю.
Тут у меня...
Знать, уметь цитировать и прочее, прочее.
Постоянно возникающее сожаление, что все это со страшной силой защищено авторскими правами.
Да.
Мы не
да.
можем песни вставлять в ролик, иначе все это запретят, забанят и все такое. Наберите в Ютубе Sex Pistols Never Mind the Bollocks и послушайте целиком.
Да. Так вот. И при внимательном прослушивании выясняется... Ну, тогда нам просто все это понравилось.
Uh-huh.
Просто понравилось. И в Советском Союзе никто вообще не знал, что такое панк-рок, что такое Sex Pistols и прочее, прочее, прочее. Там милиция и дружинники хватали хиппи за длинные волосы и за расклешенные брюки, сказать, за пацифики, которые были надеты на груди. А мы...
Немедленно вспоминается художественный фильм «Асса».
Ну,
Мой
да,
сам
да,
милиционер
да, да,
на мотоцикле едет, тормознул, остановился, Серега вернулся.
Угу.
Все это эти ухи. Серьга, надо снять.
Да.
Почему? Не положено.
А что такое панк-рок, никто не знал вообще, так сказать, при советской власти. Вообще не понимали.
Абсолютно.
Поэтому как бы несколько молодых людей, в число которых я тоже входил некоторое время, и Витька Цой тоже, были как бы панками, и никто нас не хватал, потому что мы одевались в дешевую советскую одежду, волосы были короткие у нас, торчащие в разные стороны. Гребня еще не было тогда, потому что не было никаких приспособлений для...
Хозяйственное мыло.
Ну, никто,
тогда справлялось,
никто
засохшее.
Никто не заморачивался на этом, потому что их и на Западе-то не было еще, этих гребней. Так что мы же смотрели, видели, уже достали постеры Sex Pistols, посмотрели, как они выглядят. И мы выглядели примерно так же. И за вот этот внешний вид никто нас не прихватывал, потому что Ну, просто считали, дурачки какие-то идут, небогато одетые, скажем так.
Ну, тогда
так.
Невозможно. Шмотов-то не было, да, как такового. Да.
Вот. Но чем эта музыка зацепила? Тем, что она, во-первых, очень хорошо сыграна. И очень хорошо записана. И все вот эти вот разговоры о том, что панк-рок – это музыка, так сказать, неумех. И, так сказать, ребят, которые не умеют держать в руках инструменты, это все в пользу бедных. Потому что группа Sex Pistols начала свое существование в первой половине 70-х годов. Организовали ее Пол Кук и Стив Джонс, гитарист, и Пол Кук – барабанщик. И играли они чужие песни. Играли они... А чужие какие они играли? Они играли песни The Who, например, которые поди-ка еще сыграй. Да, поди-ка... Даже их сними еще, поди, попробуй. И все эти партии. Сумасшедшие вещи. Kings, The Who, Beatles в том числе. Rolling Stones и прочее, прочее, прочее. Они вполне себе хорошо владели инструментами. Стив Джонс не очень хорошо играл на гитаре, но научился. Потому что все учились. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. И, в общем, они вполне этим делом овладели. И говорить, что они не умеют играть, это неправильно. Потому что достаточно послушать хотя бы вот этот альбом. А это единственный альбом Sex Pistols. У них больше нет.
Да.
Чтобы понять, что все сыграно будьте нати, на самом деле. Попробуй так еще сыграй. А самое интересное, что еще и спой. Потому что Джонни Роттен, которого... Джон Лайден, он же, которого стали называть Роттеном за гнилые зубы. Роттен, ну, гнилой. Он как бы вроде бы как так вот послушать, вроде петь и не умеет, а на самом деле-то умеет ого-го. Как? Я был на их концерте. А я, кажется, рассказывал, по-моему, про концерт Sex Pistols.
Краем, да.
Да. Краем, да. Вот. На самом деле ого-го. И он интонирует очень точно. И вот эти вот его... уходы от тональности вверх-вниз, это еще, в общем...
Технический прием.
Надо сначала уметь попадать в тональность, а потом уже, так сказать, уходить из этой тональности, а не просто мимо орать. Так что у него очень интересная манера пения, которую Андрюша Панов позаимствовал, потому что Андрюша тоже очень хорошо пел, поступил в театральный институт, отучился один семестр в театральном институте, ушел оттуда по собственному желанию. Как ему сказали, что ты первый человек, который по собственному желанию уходит из театрального института. Обычно выгоняют всех. А ты такой как талантливый, подающий надежды. Почему ты уходишь? Он же говорит, задолбало, не могу. Хочу рок-н-ролл играть. И стал играть рок-н-ролл. И довольно успешно, надо сказать, много лет он этим занимался. И, ну, пришел к оркестру АУ, который, к сожалению, уже, так сказать, не получил развития в силу смерти Андрюши от гепатита. Так вот случилась печальная история. Но
Sex Pistols – это наше всё. У меня с ним...
Опять да. Перебью, да. Извини. У меня с ним еще связано... Есть такой фильм, называется «Сид и Нэнси».
Ну, есть, да.
Вдруг смотрел, да. Я его когда-то переводил, поскольку имею глубокий интерес. Там Гэри Олдман. Гэри Олдмана. Все равно, что смотреть, что негодяя оперуполномоченного, что Сида Вишеса, у него все получается гениально. Фильм меня очень сильно удивил. Ты знаешь, удивил не содержанием, а, я бы сказал, отношением режиссера. Он их откровенно любит. То есть, вроде дегенераты в кино показаны, а он нет. Он вот вот их любит. Вот они вот какие-то заблудшие дети, как мне кажется, у которых вот немножко тут нескладно как-то получилось.
Они заблудшие дети, да. Но что касается Сида Вишеса, я бы не назвал его заблудшим ребенком. Он несчастный человек, конечно, совершенно был. Но я бы с таким дружить не стал. Собственно говоря, он и явился причиной распада группы Sex Pistols. Потому что, кроме как драться, его же называли парень с большим кулаком. Он всех бил, несмотря на свою худобу и такую...
Бодрый был, да.
Он был отчаянный весьма паренек. Кроме как драться, кушать наркотики и бухать, в общем, ничего не умел. Ни играть, ни петь, ничего.
Тут другого. Про оттенки. Вишес у нас все время переводят как порочный.
Порочный, да.
На самом деле это злобный. Злобный вот именно в русском понимании.
Ну, вот он злобный, да. Такой и был, да. В общем, совершенно безвашенный человек. И взяли его в группу исключительно за внешний вид и за, вот за эту самую злобность, за манеру поведения. Уволив хорошего бас-гитариста, который сочинил все практически здесь песни.
О.
Глена Мэтлока. Уволили его за то, что он любил Битлз.
Измена!
Это официальная причина. При этом он написал практически весь альбом Nevermind the Bollocks. Вот весь этот панк-рок, который стал как бы платформой, на которой вся современная альтернативная музыка стоит.
Обалдеть.
Уволен за любовь к Битлз. Вот. Ну, я думаю, что не только за это, но официально так было объявлено.
Кино хорошее, кому интересно посмотреть. Да. Оно, не, на мой взгляд, вообще не про музыку, а про людей. Ну, посмотрите, бодро. Наркотики – зло. Не употребляйте.
Наркотики – зло, да, и яд страшно. Алкоголь тоже не бог весть, какая веселая штука, на самом деле. Я могу сказать, что из моих многочисленных знакомых, увы, покойных, от алкоголя умерло больше людей, чем от наркотиков.
Ну,
алкоголь... Это не реклама наркотиков. Это...
Никто не говорит, что алкоголь – это разрешенный наркотик, в общем-то.
Да, да, да.
Доводить себя до исступления.
Водка, если... водка – это тяжелый наркотик. Это тяжелый наркотик, который можно приравнять к героину, на самом деле, по степени привыкания, по последствиям, которые приходят. Просто она, действие водки, оно растянуто.
Да.
В сравнении с героином. Героин сразу шарашит там, через несколько дней, да, несколько доз. А водка как бы так плавненько, плавненько, плавненько. Вроде ничего, 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 ничего. А потом человек очухивается на помойке или не очухивается. Что весьма часто бывает. На чем мы остановились?
Паренька уволили. Как же так?
Паренька уволили, да, Глена Мэтлока. Но перед тем, как его уволили, было масса интересных событий. Потому что группа, собственно, играла по подвалам, по небольшим клубикам. И не называлась Sex Pistols, а называлась, я не помню даже как. Не помню даже как. И вокалист там был другой. Но Стив Джонс зашел в... Я пересказываю историю, которая всем известна, на самом деле. Я не знаю, стоит ли ее пересказывать.
Стоит.
Да, стоит.
Конечно, да.
Стив Джонс зашел в магазин лондонский под названием Let It Rock. Let It Rock. Хозяйка магазина, замечательная барышня, дизайнера одежды, которая очень-очень-очень модная одежда сейчас. Очень модная одежда.
Не вспомню.
Мальком Макларен там был,
ну, этого помню, да,
одним
да.
из владельцев. Да. А у меня вылетел из головы. Это известный бренд очень.
Походу вспомним.
Походу вспомним.
Так, да, и чего
да,
она?
Да. И попросил у Макларена помощи в раскрутке группы. Что же мне вылетел этот бренд из головы-то?
Вспомнишь,
походу. Известнейшая барышня совершенно. Вот. Макларен посмотрел на паренька, послушал то, что они играют, сказал, очень круто, давайте... Сказать, я вам помогу, но вам нужен хороший вокалист другой. И увидел случайно зашедшего туда Джона Лайдена с гнилыми зубами. Сказал, вот этот классный парень, выглядит замечательно, давайте его попробуем. Так и попал Джон Лайден в ансамбль, который был переименован в Sex Pistols. А Макларен, создав коллектив, уехал в Нью-Йорк пожить. Где увидел замечательных музыкантов. Совершенно новых, совершенно ни на кого не похожих.
Кто это
которые
был?
Играли музыку, не похожую на британскую, не похожую ни на что. Это был тот самый панк-рок, который потом стал называться панк-роком. Это была группа Ramones.
Я в Лос-Анджелесе был на кладбище, где главный
вот она.
Похоронен. У меня фотки есть.
Смешные были, да.
Которые тоже не были никакими панками, на самом деле. И понятия такого, как панк-рок, не было вообще в принципе нигде. Эта группа играла в клубе CBGB. Клуб изначально был джазово-блюзовый. Но потом туда пришли вот эти молодые парни. Стали играть коротенькие свои песни. Трехминутные. Трехминутные это уже было долго. В основном две, там полторы-две минуты.
Достаточно.
Вот. Выглядели песни. Как абсолютные хиппи, ребята. На панков совершенно не похожие в нашем понимании.
Да.
И вдруг пошла там такая мода. Пришли туда парни из замечательной группы Television. Эта пластинка одна из наверное, самых любимых моих телевизионных Маки Мун. Группа 3 альбома всего, плюс еще плюс один концертник, который очень плохо записан. Blow Up называется концертник, но я даже не видел его на виниле, кстати говоря, ни разу. Видел только на компакт-диске.
А это тоже японское?
Ну, это японское издание.
Посправили, да? Улучшили?
Нет? Ну, улучшили, немножко, да. Может,
улучшили. Так.
Совершенно гениальная группа, которая тоже считалась, как потом стали называть эту музыку, панк-роком, хотя два гитариста удивительных, один из которых Том Верлен, вокалист и лидер этой группы, длиннющие, развернутые гитарные композиции. Один критик назвал их вообще второй Крим. Хотя панк-рок, казалось бы. Вот. И Джон Лайден, это, в смысле Макларен, все это... Вивьен Вест, вот, господи, я вспомнил барышню-то. Макларен, Вивьен Вест, популярнейший бренд одежды, который продается сейчас, производится сейчас, продается и стоит бешеных денег. И продвинутые, так сказать, модные барышни ходят в одежде Вивьен Вест, вот, которая является бабушкой панк-рока, на самом деле. Вот. И Макларен увидел вот этих парней, услышал эту музыку.
И понял,
и
как
понял,
надо.
Что вот оно, как круто. Присоединился к группе New York Dolls. Нью-йоркской, соответственно. У меня пластинок ее нет. Я не очень люблю New York Dolls. Хотя они абсолютно безумные. Они в женских платьях, там на каблуках, с прическами идиотскими играли. Атомный панк-рок совершенно. Ну, то, что потом стало называться панк-роком. Зверство, если что. Такую штуку. И Макларен с ними там поколбасился. И вдруг увидел газету, малотиражную газетку, маленькую в Greenwich Village, которая называлась «Панк». Газетка. Слово ему понравилось. Он вернулся в Лондон и сказал, мы теперь будем «Панк». Просто привнеся вот это слово в культуру. Никто и не думал, что какой-то «Панк» существует. А Макларен сказал, мы теперь «Панк». Чего? Говорят, ну, панк и все. Почему? Да потому что. Ну, что панк, слушай меня, я твой менеджер. Ну, панк, хорошо, будем панк.
Извините.
Извините, мы теперь панк. Мы теперь панк. Группа стала панк. Играли они неплохо очень. Представители разных компаний все-таки ходили по клубам, искали, что такого новенького есть. Увидели этот самый панк. И компания AEM заключила контракт с панк-группой Sex Pistols. Угу. Контракт продолжался недолго, потому что группа дала интервью на телевидении, очень жесткое.
Group called the Sex Pistols.
Fucking spent,
shit.
Yeah.
You dirty fucker.
What a clever boy.
What a fucking rotter.
Well, that's... Это известнейший момент.
Поконфликтовав с ведущим.
Который они бодро объясняли, что они там ругались. То есть, нецензурная брань. Мата,
ну,
в английском,
да,
языке нет, как,
ну,
ты,
да,
знаешь.
Старый пердун там и
брань
прочее,
есть. А говорит, а что вы от нас? Он сам сказал. Да, скажите, да, что-нибудь такое. Ну, мы его и понесли.
Получилось хорошо, да.
Сейчас-то вряд ли кого удивишь, а тогда, ну, как атомная бомба.
Век политкорректности, да, пойди скажи чего-нибудь. Компанию AEM обвинили в сговоре с телекомпанией, якобы для того, чтобы повысить свою собственную популярность, и ля-ля-ля. И компания сказала, нет-нет-нет, никакого сговора, расторгла контракт с группой Sex Pistols. Хотя аванс они успели получить невозвратный, большой весьма. Что дало им возможность покуролесить полный рост, потому что свалились деньги просто ниоткуда, а контракт расторгнут, все, деньги остались. Что дало потом возможность Макларену говорить: если вы начинаете работу с рок-группой, сделайте так, чтобы вам удалось заключить контракт с крупной компанией и получить безвозвратный аванс. И ни в коем случае не играйте. Этим вы себе повредите.
Специалист. Уже опыт говорит.
Вот. Но этот скандал дал возможность группе немножко выйти на поверхность. На поверхность средств массовой информации.
Про них узнали.
Про них заговорили, да. И пришел к ним представитель компании EMI, с которой тоже они заключили контракт. Но после очередного небольшого скандала контракт через пару недель был расторгнут. Недели две продолжалось, веселье сотрудничества с EMI. Тоже получили денег. А как? Ну, контракт подписываешь, берешь
снова
аванс.
Успех, да, да.
Снова успех. Снова класс. Макларен почувствовал, что эта тема хорошая. И был заключен контракт с компанией Virgin. Третий за полгода, по-моему. То есть группа шла в шоу-бизнес как бульдозер.
Стремительным домкратом.
Да. Ну, с Virgin состоялось, потому что альбом-то был выпущен, вот этот Nevermind the Bollocks на фирме Virgin он был выпущен и взорвал аудиторию довольно сильно. В силу того, что сыграно все было очень хорошо, Сид Вишес уже был в составе, Мэтлок уже был уволен, но Вишес, поскольку играть не умел, все басовые партии сыграл Стив Джонс.
Угу.
Сыграл бас, сыграл гитару и... Собственно говоря, Лайден спел, и Кук отыграл на барабанах. А продюсировал эту пластинку ты знаешь кто? Тот самый продюсер, который продюсировал Dark Side of the Moon.
Угу. Я забыл фамилию.
Крис Томас.
Да, да.
И Прокл Харум, Dark Side of the Moon.
Серьезный человек.
И Крис Томас с ними веселился по полной, надо сказать. Человек был веселый, несмотря на то, что Dark Side of the Moon рулил. И он прекрасно проводил время с группой Sex Pistols. До той поры, пока матом нельзя говорить в эфире в нашем.
Можешь, запикаем.
Пока группа Sex Pistols не стали пиздить на улице.
За что?
За песню God Save the Queen.
То есть, масса недовольных.
Народные массы были недовольны песней «Боже, храни королеву» и ее фашистский режим.
Угу, угу.
Правоверные англичане стали пиздить сначала одного из техников группы, порезали ножом, потом побили Пола Кука, барабанщика, сломали ему то ли ногу, то ли руку, я уже не помню, что потом порезали ножом самого Роттона, и у него шрам на лице остался и перерезано сухожилие на руке, до сих пор не может сжимать кулак. В общем, группа получила серьезные неприятности. Крис Томас от них отошел в сторону, потому что негоже продюсеру Dark Side of the Moon так вот получать по голове железной цепью велосипедной на улице.
Это, кстати, наглядный пример. Вот все рассказы про воспитание, культуру там и прочее. Вы там не были, как правило, и не понимаете, с чем имеете дело. Я с англичанами не очень близко общался. Первый случай близкого общения с англичанами у меня приключился. Мы поехали на остров Тенерифе, на Канары. Тогда вулкан заизвергался, там какой-то исландский, невозможно было никуда лететь. Мы, короче, на этот Тенерифе поселились там в отель, где массово отдыхали британские шахтеры из Ньюкасла.
Могу себе представить.
Да, вот я единственный раз столкнувшись, я все рассказы о бесчинствах русских туристов все время слушаю с изумлением. Вы вот этих-то цивилизованных как-то... Там такое, блин, вообще... Не будем углубляться, но да, вот тебе, пожалуйста.
Как-то, оказавшись женой в Испании, мы имели счастье ехать в автобусе часа два с норвежскими школьниками. Большего ада. Я... Не помню вообще. Вообще не помню. Там же политкорректность. Там этому идиоту норвежскому дашь по шее, понимаешь, а потом тебя в тюрьму посадят. И приходилось все это молча выносить, вот эти все, так сказать, забавы норвежских школьников. Причем норвежские школьники такие хорошие, богато одетые, из хороших явно семей, с достатком, причесанные. Но это был кошмар. Наши гопники, по сравнению с этим, это просто лютики-цветочки. Поэтому мы не уезжаем отсюда.
Да,
и мы будем жить здесь, да. Потому что здесь кайф, и спокойно, тихо, и чинно, благородно. И с любым гопником ты можешь договориться. И любой гопник в автобусе никогда себя не поведет, как норвежский школьник. Это точно, абсолютно. Я же тоже из Купчино, я видел много гопников.
И всякое
видали. Ни один из них не дотягивает до самого задрипанного норвежского школьника. Да, это правда. На чем мы остановились? На том, что пиздили группу Sex Pistols. Но Джон Лайдон, он, получая вот эти все, так сказать, удары судьбы, он не смирялся с существующими ограничениями британского королевства. Потому что он человек достаточно радикальный. Мне выпало счастье с ним общаться несколько лет назад. И он такой чувак левых взглядов, причем левых взглядов как бы правильных. Он такой...
Для меня это было удивительно в свое время.
Он очень не любит капитализм, капиталистов и вообще вот всю эту глобализацию. В основном глобализацию терпеть не может. И его песни, его выступления, его интервью всяческие, которые случались время от времени, они как-то так стали воздействовать на массы. Таким образом, что за Лайденом стали следить органы правопорядка и спецслужбы британские. И он стал таким прямо вот настоящим диссидентом. Что привело к тому, что он захотел эмигрировать из Англии. Угу. И эмигрировать он захотел сначала в Советский Союз. Как ни странно. Но это было быстро пресечено, потому что даже там попытки поговорить с представителями консульства с кем-то оказались абсолютно тупиковыми. Потому что куда в СССР типа, вот этого, вот это чмо? Да, это,
на,
это,
к нам бы не взяли.
Это нереально. Не взяли. Недостоин.
Да.
Так сказать.
Среди нас.
Да, среди нас. Это, ну, куда?
Немыслимо.
Да. Да еще и рок-н-ролл там вообще.
Отказать.
Попробовал он в ГДР переместиться. В ГДР его тоже не взяли.
Ну, неудивительно.
Ну, куда это? Из мира капитала вот этот урод такой вот, рок-н-ролльщик. Нет, не взяли. Пришлось ему как-то, значит, там существовать.
Ну, затихарился.
Ну, затихарился немножко, да, затихарился. И Макларен продолжал свою деятельность, несмотря на то, что... А, он затихарился как? Он собственно, распустил группу. Угу. После американского тура, где особенно отличился Сид Вишес на сцене, ничего не играя, а плюясь в зал, там, матерясь и падая, засыпая, так сказать, и прочее.
Мощно выступил, да.
Да. Лайден сказал, что больше нет, хватит этого больше не бывать. Группа вернулась без него уже в Англию. Он остался в Америке без денег совершенно. Потом менеджмент группы его перетащил на Ямайку, где он встретился с рядом музыкантов. Попытался что-то сделать, тоже ничего там не получилось. Вернулся в Англию и стал готовить следующие свои проекты. А Макларен тем временем выпустил совершенно идиотскую пластинку под названием «The Great Rock'n'Roll Swingle». И снял фильм, где участвует и Лайден, собственно говоря.
Все есть.
At last, the film you thought you'd never have to see. The Great Rock'n'Roll Swindle. The staggering story of the punk group that wrung the neck of rock'n'roll.
Все есть, да, это...
Все красавчики.
Это компиляция там всяких разных ранних съемок Sex Pistols.
Кто убил Бэмби.
Кто убил Бэмби, да. В разные моменты времени. И такой артхаусный фильм «The Great Rock'n'Roll Swindle», «Великое рок-н-ролльное надувательство». Пластинка очень неинтересная. Несколько песен здесь сыграны без Роттона, сыграны Стивом Джонсом, Куком и еще и Мэтлоком даже в ту пору. Что-то здесь... А, ну, собственно, здесь есть и Сид Вишес с единственной своей хорошей записью. Это песня Пола Анки «My Way», которая считается почему-то песней Синатры. Хотя это песня Пола Анки, которая подарена была Синатре.
Синатра
шире разнес, да, и он в нашей стране, в всяком случае, более известен, конечно, чем Полан. Вот. Ну, в общем, пластинка совершенно дурацкая, но, тем не менее, считается таким официальным альбомом Sex Pistols еще одним, хотя ее можно и не иметь спокойно. Достаточно одного вот этого альбома, чтобы наслаждаться всю жизнь этой божественной музыкой.
Запоминайте.
Да. Читайте, завидуйте. Вот он.
Да.
А Лайден же продолжал все-таки свою работу и скооперировался он со своим старым другом Джа Воблом. Джа Вобл – это был его приятель, очень физически крепкий, очень жесткий, очень серьезный, суровый и фактически являлся, после всяких нападений, являлся фактически телохранителем Роттена. Ходил с ним по клубам, таская в кармане велосипедную цепь.
Не давал его бить.
И если что, да, значит, этой самой цепью разгонял конфликтующих. Параллельно учился играть на бас-гитаре. Научился играть очень хорошо, до такой степени, что уже после всех историй с Лайденом, к которым мы вернемся, записал довольно большое количество альбомов сольных. Вот один из них, один из последних.
Он белый, черный, англичанин.
Он англичанин. Он англичанин, суровый, серьезный мужик. Стал очень хорошим бас-гитаристом и стал играть такую музыку на стыке этники со спейс-роком. Больше инструментальную, хотя иногда задействовал и народные ансамбли, хоры и прочее, прочее, прочее. От авангардного джаза до таких психоделических, космических разных инструментальных вещей.
Картинка написана его автором.
Джа Вобл. Очень, очень серьезный, очень интересный музыкант. Но с участием этого замечательного музыканта Лайден записал несколько очень хороших альбомов своей новой группы Public Image Limited. Это первый его альбом. Совершенно авангардный. Совершенно не похож на панк-рок никакой. Вообще абсолютно авангардная музыка. С песнями. Вот. Ну и третья пластинка Public Image Limited. Вот это The Second Edition, которая называется. Хотя она третья по счету, а не вторая. С интерпретацией «Лебединого озера» Петра Ильича Чайковского. Это уже полный авангард совершенно. Весь построенный на бас-гитаре вобловской. С пробивным совершенно звучанием, с круглым таким низким бархатным тембром. Андрей Панов очень любил этот альбом. Хотя мало кто сможет дослушать его до конца. Это двойник. Это такие повторяющиеся рифы на бас-гитаре, такие монотонные, с криками Лайдена сверху. Ну и с барабанами там, естественно, с такой вонючей очень гитарой. Ну, это такой авангард-переавангард. И Public Image Limited стал выпускать альбом за альбомом. С разной степенью авангардности. Вплоть до последних времен. Это уже новое. Совершенно.
Парни жгут.
Да. И вот эти последние пластинки, они очень интересные, потому что здесь такой уклоны в регги, уклоны в авангардный джаз и чего там только нет. Брать и народу внимание. Ходит много.
Аудитория.
Народу ходит много, да. Очень хорошая музыка. Лайден вообще человек очень непростой. А вот эта оставшаяся пластиночка Public Image Limited, которая называется по-разному. Она называется в виниловом издании, она называется альбом. В CD-издании она называется компакт-диск. Просто. Одна и та же история. Вот. Это вообще офигенная совершенно вещь, потому что здесь в составе Public Image Limited играет, например, Стив Вай на гитаре. Я считаю, я как-то назвал здесь есть песня под названием «Fishing». Я считаю, что это лучшее соло Стива Вая из всех, которые он только сыграл за свою жизнь. Да.
Надо же.
Вот. Здесь играет Билл Ласвелл на бас-гитаре. Здесь играет Джинджер Бейкер на барабанах.
Лучшие люди.
Вот. Здесь играет Ryuichi Sakamoto на клавишах.
Такого не знаю.
Ну, это японский серьезный очень электронный музыкант. Здесь они играют одну из композиций группы Jet Ratal, измененную до неузнаваемости совершенно. Вот. Но моя любимая песня здесь называется «Rise». Есть клип в YouTube под названием «Rise». Вот его надо смотреть, потому что это фантастическая песня совершенно. И Лайден там хорош. Он артистичен невероятно. Он обаятелен до безумия, несмотря на то, что он рот там, и он гнилой. Он невероятно обаятельный человек. Невероятно умный, невероятно коммуникабельный. С ним общаться одно удовольствие. Просто, ну, в клипе «Rise» он... Ну, видно, что этот человек очень интересный просто. Он потрясающий человек.
«Rise» в смысле «рис» или в смысле...
Подъем. Нет, в смысле «Rise».
А тут нету.
Да, в смысле «Rise». Концерт «Sex Pistols» в Санкт-Петербурге, который случился, по-моему, в 2008 году, если я не ошибаюсь, он меня потряс до глубины души, честно говоря, потому что, по-моему, про него рассказывал.
Да. Расскажи и, еще да, раз.
Они пробили юбилейный, раскачали его так, как никто. Я много чего видел в юбилейном, но такого просто вот удара... Никто не ожидал, потому что все думают, что у нас «Экспист», тем более они старенькие, уже 2008 год, они вмочили с такой силой и так чисто, так круто, так в долю, так зверски сделали даже кусочек, пойдя навстречу моде или там, так сказать, мейнстриму, гитарное соло. Стив Джонс сыграл а-ля Хендрикс, такое безумное совершенно. Это было невероятно круто. Ну и Лайден, конечно... своим обаянием весь этот юбилейный поставил на уши, и все просто были...
Мастер!
Да. А потом мы с ним поехали кататься на пароходике по Неве. Рассказывал я?
Нет.
Нет, не рассказывал. Мой приятель Антон Соя, детский писатель, наш друг панкер Игорь Гудков, меня тоже вписали в эту компанию. Мы все скинулись по немножку денег, сняли этот кораблик, погрузили туда... звуковоспроизводящую аппаратуру, музыкальные инструменты, группу «Бригадный подряд» и Джона Лайдена с его кинооператором, который приехал снимать фильм про этот концерт, про Санкт-Петербург и прочее. Мы под музыку «Бригадного подряда» катались с Джоном Лайденом по Неве, болтали, веселились, отдыхали. И именно там... он произнес две фразы, которые мне запомнились на всю жизнь. Когда мы спросили у него: «Джонни, как тебе удается так хорошо выглядеть и так находиться в такой форме на сцене?» Потому что мы после концерта, сразу из юбилейного, он сел на кораблик, веселый, бодрый, а на сцене там скакал, прыгал, орал, безумие. А он уже, в общем, пожилой человек с брюшком, такой раздобревший. Говорит, алкоголь и сигареты помогают мне находиться в отличной форме.
Я считаю, не соврал.
Да, да. И второй момент, когда там журналисты были разные. Одна журналистка спросила его: «А как вы относитесь к безопасному сексу?» На что Лайден сказал, что я очень плохо отношусь к безопасному сексу. Секс должен быть только опасный, потому что... от опасного секса появляются дети. А дети – это самое кайфовое, что может быть на Земле. Хотя я знаю одного человека, который появился от безопасного секса. Это Малькольм Макларен.
Любят друг друга, видимо.
Да, да. Он не любит очень Малькольма Макларена. Что мы еще увидели у Андрюши Панова? Кроме пластинки «Nevermind the Bollocks». Мы увидели вот этот альбом, фантастический совершенно. Под это? Названием «Идиот».
Молодой какой, а. Сейчас он привычный, чтобы с обнаженным торсом был.
Да. Игги-поп «Идиот». Вот эта пластинка тоже срубила, конечно, напрочь. Хотя это к панк-року это трудно отнести, несмотря на то, что весь панк-рок вырос вот из этого альбома «The Stooges».
Все песни сочинены вместе с Дэвидом Боуи.
Да, да. Весь панк-рок, конечно, вырос из «The Stooges», первого альбома группы гип-попа «The Stooges».
59-й год.
Да, да, да. Все отсюда. Все пошло отсюда. Вот. А «Идиот» он нас срубил вообще, потому что совершенно фантастический звук, совершенно ни на что не похожие песни, прекрасно спета и гип-попом. В какое-то время я считал его... Для меня он был, наверное, самым любимым вокалистом.
Может, я перебью, а вот написано, что он Игги Стуш.
Ну, Игги Стуш,
да. Он был Стуш тогда, да?
Ну, он не был Стуш, это просто так. Я не знаю, почему они так написали. Вот. И вот этот альбом, он, как ты справедливо заметил, с Дэвидом Боуи, весь написан, как и там где-то, или я не взял, еще один альбом.
Дэвид Боуи, кстати,
вот он, Last for Life.
Тоже фигура, прошедшая мимо советских подростков почему-то.
Ну, не мимо всех, но, к сожалению, да.
Народный
масс величайший, не захватил. Величайший артист, совершенно отдельно стоящий от всех и абсолютно гениальный. Вот, но эта пластинка дала Игги Попу возможность безбедно жить некоторое время, в силу того, что песня «China Girl» была впоследствии исполнена и записана Дэвидом Боуи. И авторские права Игги Поп получает по сей пору за то, что... Ну, собственно, как и за этот альбом тоже. Но здесь звук совершенно невероятный. Тяжелый, гитарный, вязкий такой. И я просто вот настоятельно всем советую вот эту штуку иметь. Это одна из самых таких корневых пластинок. Это берлинский период Дэвида Боуи, когда они вместе с Игги Попом оттягивались в Западном Берлине. Ну, а здесь знаменитый пассажир, которого знают все. The Passenger. Которого знают все, слышали все, который звучит по радио уже, там даже в нашей стране, повсюду, где только можно. Тоже с Дэвидом Боуи вместе все это записано.
Last Мимо Life. Меня прошло.
Тоже. Ой, слушай, наслаждайся. Ты что? Ну, Passenger, ты же знаешь песню?
Да.
Ну,
да,
кто ее не знает, да. Ну, и всякие записи Игги и Студжес с Джеймсом Уильямсоном. А Джеймс Уильямсон – это такой американский вариант джавобла. Ага. Суровый очень дядька, гитарист, который дружил с Игги, и вместе они записывали эту адскую музыку. Пост-студжес такой. Жесткий, тяжелый, гитарный, можно сказать, панк-рок. Снимали на двоих квартиру, жили вместе. Заходил к ним Дэвид Боуи, который тоже дружил с Игги Попом. И вписывал его в свои проекты разные. А Уильямсон Дэвида Боуи выгонял все время. И говорил, что нужно этому трансвеститу здесь. Здесь играют музыку мужчин. Пошел вон. Хотя Боуи никакой не трансвестит и никакой не, так сказать, не это самое. Абсолютно...
Всех смущали шмотки.
Натуральный вроде. Мужик.
Вот тут уже на себя похож.
Ну, и гип-поп – это фантастический человек, один из моих героев, и не только моих, это реальный герой рок-н-ролла, действительно, который из нищеты, из полной, живя с семьей, с родителями в трейлере, превратился в мега-звезду.
Сам себя сделал,
да, я считаю. Сам себя сделал, да. Это мега-звезда, масса музыки для фильмов у него, масса музыки для театральных разных постановок, масса пластинок, одна лучше другой, современные, вообще фантастические совершенно вещи у него.
В общем, когда слушаешь произведение «In the Death Car», следует знать, что этим он не ограничивается, в общем-то.
При этом он совершенно себе не изменяет, он такой же, в общем, прямолинейный, крутой, каким был раньше. И панк-рок. Панк-рок дал столько. На самом деле, это одна, наверное, стотысячная из того, что есть в панк-роке. Настолько широкий охват, настолько разная музыка, настолько много всего и страшно интересного, что я принесу еще потом. Очень много разного.
А группа Clash, она оттуда?
Группа Clash оттуда, и она, конечно, к нам придет. Но вот еще одна группа, которая тоже у Андрюши Панова нас срубила. Сначала вторая пластинка этой группы. The Stranglers. Душители. С песней No More Heroes.
No More Heroes Anymore. Я когда в Германии.
Пока.
Whatever happened to Леон Троцкий? Я думаю, ты тут-то здесь при чем? Мощнейшая была, мощнейшая. И, ну, прямо сейчас можно клип посмотреть. Клип очень смешной.
Да, ну, Heroes обязательно.
3 копейки из бумажки резаны.
Обязательно. Это не хуже Райс Джона Лайдена. Это совершенно невероятная группа, которая как бы и не панк-рок даже, но они сказали, что, ну, панк-рок, наверное, ближе всего к нам, потому что, ну, эстетика и все, и мы вообще в этой тусовке, в этой каше мы варимся, и пускай будет панк-рок.
Извини, перебью, как у этот Golden Brown, это их же?
Их же, да, их же, но это позже, и в следующей передаче мы уже в следующем ролике перейдем Always the Sun. Это уже это другой период творчества The Stranglers, а их несколько разных периодов, когда они меняли музыку, меняли звучание и все. Но вот первые 4 пластинки я принес. Это вторая No More Heroes. Первая Ratus Norvegicus, очень хороший альбом, которая к нам пришла после No More Heroes.
Ratus Norvegicus, это, как я помню, это крыса, которая у нас живут.
Норвежская крыса.
Да, да. Это норвежские крысы.
Да.
Бывают черные, а это серая, наша, да, отечественная.
Вот. Это очень интересная история с ними, потому что парни возрастные все. Они не вписывались совершенно в поколение Sex Pistols. Ага. Организовал группу барабанщик Джефф Блэк. Ему уже было за 30.
И он был взрослый, да.
И он уже был бизнесмен. Он занимался торговлей мороженым в большом количестве. У него было несколько фургонов, которые ездили по городам и весям с мороженым. Он был владельцем этого предприятия и сколотил небольшой капитал уже себе вполне приличный. И чувствовал себя очень уверенно. Ему, в общем, ничего особо было не надо. Но он был барабанщиком. Он учился играть на барабанах, был джазовым барабанщиком. Вот. И когда он уже, так сказать, почувствовал себя спокойно в финансовом смысле, подумал, соберу-ка я рок-группу, займусь-ка я своим любимым делом. И собрал группу из профессиональных музыкантов. Один из них, Хью Корнелл, был блюзовым музыкантом, Жан-Жак Бурнель, наверное, правильно, был вообще классическим гитаристом, который играл с разными составами классическую музыку, вплоть до симфонической. И клавишник тоже был не дурак, потому что когда они искали клавишника, они что-то такое, дали какое-то объявление, что мы ищем клавишника, который любит то ли Рахманинова, то ли Чайковского, и вместе с тем панк-рок. То есть, вот такой
Гринфилд интересное пришел, сочетание, да.
И музыка у них, конечно, ну, условно можно назвать панк-роком. И мы считали это... То есть, для нас это все был панк-рок, конечно. То есть, вот, когда включаешь первую песню вот этого первого альбома «Ratus Norvegicus», сначала кажется, что играет группа Doors.
Sometimes.
Первые такты, когда слышишь вступление, кажется, что это Doors, просто с другим тембром клавишных. Но потом такой жесткий, металлический, английский правильный вокал врезается, и раздолбайское пение Моррисона.
Я тебя почему спросил, далеко, они, да, как за панков-то прокатывают? Тут-то все играть умеют, мое почтение.
Тут мое почтение, да. Здесь просто удивительная вещь совершенно. Но при этом все равно вот эта энергия, вот эта подача бешеная панковская, такая злоба просто прет из каждой песни, из каждой ноты, из каждого звука злоба такая прямо прет. Вот Nice and Sleazy, вот здесь песня на 3-м альбоме, совершенно просто душители. Вот посмотреть на фотографии, кто...
Этих замечательных людей.
Эти замечательные люди, чисто душители. Но очень круто играют, очень круто. Можно заслушать. У них очень много пластинок. Я принесу, в следующий раз принесу пластинки следующие этой группы, где они уже немножко изменили
плодотворные
свою подачу. Да.
Так много.
Вот это как раз поворотный альбом их, Raven 4, с 3D-обложкой. Это оригинальный у меня вариант английский. дорогой.
Да, Рейвен, это, кто не в курсе, это ворон.
Это ворон.
Это да. Не ворона, это другая птица. Да. Как-то раз мы приехали в город Рейкьявик, а там на главной улице магазин, в нем витрина, и там чучело ворон. Не совру. Вот такой просто, я же обалдел. Ну, там клюв, как это, я не знаю, как долото.
Ну, да.
Какой-то монстр. Ворона называется Кроу. Поэтому, когда смотрите фильм с сыном Брюса Ли, который называется «Кроу», оно переводится как «Ворон». Нет, это не «Ворон». Просто по-русски «Ворона». Да. Она мужского рода не бывает, поэтому назвали «Ворон». Оу, «Лонгшипс». Это же длинный корабль, он же «Драккар». «Рейвен». «Рейвен» – это, видимо, у Одина на плечах сидело два ворона. «Хугин» и «Мунин».
Ну, это я не помню такого.
Не знаю.
Это для меня новое что-то.
«Дедлос». Смешно, а тут тонкая игра слов. «Дедлос Сенджерс». «Барбекю Борделла». «Дюшес». «Дюшес».
Да, но вот это переходная пластинка. Они не утратили свою злобу, не утратили свою агрессию, но стали играть очень сложные вещи. Очень сложные, просто музыка не такие сложные, как там Yes или Genesis, скажем, а остались в формате коротких песен, коротких полотен, но композиционно внутри там наворочено какие-то, то есть, голову сломаешь, как это все там сыграно, но при этом песни остаются песнями, вроде как и воспринимаются так, и ничего, но очень сложно. И чем дальше, тем они пошли уже в сторону, с одной стороны, усложнения, а с другой стороны, такого... Такой хорошей поп-музыки, очень классный. Очень, очень такой правильный.
Взрослели, тренировались, менялись. Да, да, да. Меня, ты знаешь, вот в этом меня все время... Я все время вспоминаю, у меня там это, в шкафу сейчас лежат мои тетрадочки, куда я там все тексты от руки переписывал туда-сюда. И каждая что-то там добытая пластинка, это такое приключение было, застрелиться и не жить.
Да.
И с одной стороны берет скорбь, что все ушло, а теперь все доступно. Если есть деньги, доступно все, да и без денег, в общем-то, все доступно. А это другая сторона, если раньше убиваться надо было, а не надо убиваться, вот... Все доступно, скачал, послушал, насладился, а раньше не мог, между прочим.
Ну, скачал я не люблю, я же говорил.
Ну, это для ознакомления.
Ну, для ознакомления. Не, я для ознакомления сам смотрю в Ютубе, там что-то тыкаю, там в разных, так сказать, их.
Там тоже получшело, кстати, по сравнению с тем, что было, сейчас звук уже вполне приличный.
То есть... А мне в Ютубе звук вообще не важен, потому что я тыкаю, ага, интересно, значит, иду искать пластинку. Мне интересно, значит, и, в общем, мне это все равно. Интернет-звучание меня вообще не
трогает.
Не трогает, нет.
Ну, а это психологическое, я считаю. Это как я массу людей знаю, которые я с экрана книжки читать не могу.
Я не могу. Я не читаю. Я только на бумаге.
Естественно.
Ставить некуда дома уже проблемы.
Естественно.
Уже. Распихиваешь куда-то книги, потом... Захочешь что-то найти, ищешь полдня.
Уже невозможно.
Засуну,
да? Уже невозможно. И рассортировать невозможно. И эти лежащие на полу кубометры. Да,
да. И пластинки рассортировать невозможно, потому что когда становится больше 2000, уже все, уже бесполезно. Уже чего я только не пробовал. По алфавиту ставить, по стилям, по хронологии. Бесполезно. Все равно все равно путается. Все равно
либо таблицы какие-то писать, где что стоит, на какой
ну,
полке.
Это совсем сложно.
Ну, чтобы через компьютер
сказать. Это совсем сложно. Это умный дом нужно уже делать.
По алфавиту, это мне сразу напомнило, как-то был в городе Флоренция, там этот Понте Веккио, через который там Медичи ходил. Это, короче, Понте Веккио – это старый мост. И с одной стороны у них там дума местная, это синьория где-то. Давид Микеланджело стоит, а сбоку там этот, как его, че-че-че-че-че. Короче, Медичи был главный, а был там гражданин Питти, очень богатый.
Он Чиполлино.
Нет. Не Челентано.
Челентано.
Челлини. Да, Бенвенуто Челлини. Тоже редкий негодяй был, но талант. Вот. И гражданин Питти построил дворец. А чтобы унизить Медичи, он внутренний двор размером двор. Размером сделал как дворец. Медичи. Но Медичи у него отжал, его оттуда на лыжи поставили, mm-hmm. захватил себе, и оказалось, он живет за рекой Арно, Арно, не знаю, как правильно. Ну, а на работу, чтобы ходить, он там коридор проложил mm-hmm. Mm-hmm. через этот мост поверху, на мосту продавали мясо, дал команду прекратить, мухи, вонь ювелиркой торгуйте, вот чтобы красиво было и не воняло. Вот. И там, а чтобы ему не скучно было на работу ходить, он организовал себе картин там понавешал, чтобы не скучно идти было. И получилась галерея Уффици. К чему это я тебе
вот
стал
так.
рассказывать, я забыл.
Когда бы вы знали, из какого сора да. Да, растут цветы, не ведая стыда. Вот. Mm-hmm. Ну, собственно говоря, это уже переход к такой штуке, которая называется «Новая волна», которая mm-hmm. дала уже столько разной музыки, столько всего, что просто... Нельзя объять необъятное, но мы обоймем его в следующем ролике.
Движение обрело массовость, да.
Массовость тотальную, да, просто и столько ответвлений, столько всего и в современной музыке, столько уже и 90-е все выросли из этой штуки, весь гранж мой любимый вырос отсюда, то есть начиная с Нирваны, там и дальше там Alice in Chains и все остальные супергруппы.
Да, здорово.
Все принесем, все будем охватывать потихонечку.
Так сказать, memory lane. Пока слушайте хорошую музыку. Вот сколько
пока-пока.
Алексей каждый раз да. советует. Мое почтение, как ты в этом шаришь. А, вспомнил, к чему да. я тебе. Дворец Питти, я пошел на экскурсию.
Да,
Дворец
да, Питти, давай,
сказал. Я забыл, кто там жил уже угу. наверное, не Медичи. Угу. А может и Медичи. И вот он собирал картины. Угу. И вот обратите внимание, вот здесь вот зал. В нем... квадратные картины, а в этом зале круглые, я так обалдел, вот это цинизм, а? Да, поэтому, да, если да. по алфавиту, наверное, всех в кучу сложить, то искать будет проще.
Ну, может быть, предполагаю. У меня не получалось, да, все равно путался, все равно путаешься.
Это потому, что они все круглые и они квадратные одновременно. Спасибо, Алексей.
Спасибо, Дим.
Крайне познавательно, прям бальзам на душу каждый раз.
Пока.
На сегодня все.